Мы, как христиане, исповедуем истинную религию и знаем, как христиане, что спастись мы можем только в Церкви Христовой, исповедуя православие. Но что значит исповедовать свою религию? Это значит постараться понять, что она из себя представляет. К чему мы должны стремиться и от чего избавляться? Казалось бы, все очень просто. Но что самое интересное, в нашей жизни возникают постоянные проблемы, вопросы. Они должны возникать. Но дело в том, что мы их почему-то не можем решать или не решаем вообще. Вот вопрос в том, почему мы их не решаем, не можем решать. То, что мы их не решаем, это от нашего бессилия. А то, что мы их не можем решать, это говорит от того, что мы не хотим знать, как их решать. То есть к чему стремиться в нашей жизни, какую веру являть в самом себе. И вообще, что такое вера? Когда собираются специалисты в какой-то области на мировой симпозиум, они где-то дня три решают, на каком языке им говорить. То есть, какой терминологией пользоваться, что означает тот или иной термин. Мы об этом с вами как-то говорили, что это является первой причиной непонимания нас окружающим миром и нами окружающий мир и людей. Мы не знаем, на каком языке говорить, как выстраивать отношения. И понятия, которые существуют в обществе, они приобретают совершенно разные значения в той или иной ситуации. Например, понятия любви, семьи, дружбы, Бога, церкви, спасения. Имея один источник, зафиксированный в слове вероучения, Библию, в мире существует множество понятий этого Слова Божия, совершенно часто противоположных и даже приводящих к гибели человека. Апостол Петр во втором послании, в 3 главе, в 15-16 стихе, говорит, что многие невежды и неутвержденные, то есть люди, которые не хотят учиться, что-то знать, они к своей погибели извращают Библию, Писание и послание. Библия – это страшное оружие, через нее можно погибнуть, если неправильно обращаться с этой книгой. Вообще, когда мы выносим Библию из церкви, она становится просто страшной книгой. Когда мы выносим Библию из церковного понимания ее, то она становится страшной книгой. Печально, что многие даже не знают Священное Писание, уже не говоря о его толковании. Поэтому Слово Божие у нас не звучит в нашем сознании, в нашем сердце, в нашей голове, а звучат другие слова, другие учения, другие философии. И поэтому многие люди с радостью принимают, совершенно будучи христианами, принимают буддизм, ислам, иудаизм, протестантство. Не разобравшись в своей религии, они пытаются разобраться в другом вероучении, хотя это не их. Это достаточно неразумный подход и несерьезный подход к делу. Ведь если человеку что-то нужно в своей жизни, вот чисто так, вот, потребительски, он достигнет этого достаточно быстро и с наименьшими усилиями. Может даже и потратить большие средства, но он достигнет то, что вот он именно захочет. Как вот та женщина из Евангелия, которая издержала 12 лет, за 12 лет издержала все свое имение на врачей, так и не получив исцеления. И вот только прикоснувшись к Господу, найдя Господа в своей жизни, она получила освобождение от своей болезни. Все начинается с языка, со слова, с понимания того, что означает то или иное слово. Вначале было слово, говорит евангелист Иоанн. Поэтому давайте еще раз возвратимся к теме определений и понятий. И сегодня мы немножко поговорим о принципах христианства, учитывая и зная которые, мы вдруг откроем для себя, как мир Библии, мир природы и мир Царства Небесного. Тогда, может быть, действительно мы увидим, что хотел сказать Господь в Священном Писании, что Он хотел передать ученикам в устной традиции, и как жизнь с Богом разнится с мирской жизнью, то есть жизнью без Бога. Если говорить о Боге, есть классическое православное определение, в кого мы верим. Бог – это Он троичен в лицах и един по существу. Церковь – это тело Христово. Христос, Иисус Христос спасает. Эти принципиальные вещи, они должны быть нами выучены. Мы будем возвращаться к ним, может быть, однажды проведем занятие, чтобы зафиксировать это и выучить для себя. Если мы говорим об истине, то в Библии есть три понятия истины. Истина – это Дух Святой, истина – Христос, и Церковь есть столб подтверждения истины. Поэтому, зная вот эти вот правила, мы видим исключения из них. Когда кто-то говорит, что истина может быть в других вероучениях, или истина – это какой-то другой учитель, или истина может утверждаться в каком-то институте, и только лишь, то мы знаем, что это ложь. С точки зрения православного христианина, истина имеет свои признаки. Теперь, это тема, которую надо продолжать и раскрывать. То есть определение, библейские определения, которые мы должны заучить для себя. Равно как по какому пути идти. Есть восточные пути достижения истин, есть западные пути достижения истин. А мы знаем, что Христос есть путь, истина и жизнь. Вот что бы я хотел, на что бы хотел обратить внимание, когда мы даем чему-то определение. Что такое семья? Семья – это домашняя церковь. Поэтому мы должны знать, что удары направлены князю тьмы именно на домашнюю церковь, чтобы ее развалить, разрушить. И мы должны стоять на защите этого права домашней церкви и других подвигать. То есть прежде всего формировать в своем сознании это христианское мировоззрение по мере сил. А Господь будет подавать то, что мы не можем понести сверх наших сил, Он подает свою божественную помощь. Тогда совершается дело Божье. А теперь коснемся еще одного такого раздела, который тоже является из области принципа христианства и относится к области духовной жизни. С момента грехопадения для человека исчезла вечная жизнь. Началось время смерти. И жизнь временная стала для него единственным существованием, единственным пониманием вещей и как, может быть, вот этим уходом от этой безысходности, временности, все надежды человека были возложены на потомство, на детей. Вот до христианства ветхий человек, древний Израиль, он и мыслил. Все его надежды, все чаяния, все будущее, оно было в детях. Это было некое такое продолжение жизни, как бы мы сейчас сказали, его вечность. Очень важный момент для нас, христиан, следующий, что все, что мы не воспринимаем, все, что мы не изучаем, все, что не происходит в нашей жизни, должно происходить в рамках христианского мировоззрения, Нового Завета. Поэтому Ветхий Завет мы читаем только с помощью Нового Завета. Читать Ветхий Завет без помощи Нового Завета – это иудаизм, это бессмысленно. Мы ничего в нем не поймем. Там кровожадные сцены, бесчеловечные сюжеты, безнравственные поступки, и на что можно обратить внимание, как этому можно поучиться. Но только с помощью Нового Завета мы увидим весь смысл Ветхого Завета. Равно как и Новый Завет, он еще задолго был изображен в Ветхом Завете. Поэтому это единая книга, богодухновенная книга. И касаясь вопросов, принципиальных вопросов духовной жизни, давайте посмотрим некоторые из них. Для того, чтобы применять их к нашей временной материальной жизни. Если мы не будем этого делать, то мы будем как те ветхозаветные народы, все надежды которых были возложены на их детей, не более того. Потому что после смерти до Христа все шли в забытие, в ад, преисподнюю. Там не было вот такой знаемой твердой надежды на спасение, на вечность. Да, пророки говорили о том, что придет избавление, но что это такое, как оно выглядит, это было вне досягаемости. Поэтому многие пророки, они говорили о том, даже не зная, о чем они говорили. Господь о них говорил. Мы же, христиане, имеем полноту божества телесно. Мы имеем свершение откровений, мы имеем полную возможность спастись и войти в область Царствия Божия и круг наследников этого Царствия Божия, и войти в круг детей самого Бога. То есть мы входим в родство. И во Христе Иисусе, как говорит Священное Писание, мы посажены одесную Бога Отца. То есть мы входим в состав Святой Троицы во Христе. Я говорю об этом, чтобы мы понимали, насколько, какое великое назначение Бог дал человеку. И поэтому все разговоры о том, что нам тяжело живется, это сами понимаете, это просто смешно и несерьезно. Если мы живем с учетом вечности, духовный принцип, один из духовных принципов, как пример, принцип факта, мы уже об этом говорили, я просто напомню, что в духовной жизни, в отличие от материальной, нет понятия размера, величины, веса, расстояния, есть понятие факта. Это или есть, или этого нет. Поэтому, когда мы говорим, допустим, о молитве, человек говорит, вот я не дочитал правила, поэтому вот я недостоин причащаться. Надо не вычитал правила. Надо не вычитывать их, а надо молиться. Дело, оказывается, не в количестве слов, а в состоянии молитвы. Если человек говорит, что он не умеет любить, и как учиться этому, а надо понять, есть ли вообще любовь во мне или ее нет. Любовь – это дар. Если нет, то надо просить дар любви. Если мы объясним, почему мы любим, это будет не любовь. Если мать объяснит, почему она любит ребенка, это будет уже не любовь. Любовь, она не имеет объяснений, пределов, границ. Когда кто-то говорит, что я его любила, а потом разлюбила, значит, любви не было никогда. Была привязанность, страсть, эмоции, привычки. Законы духовной жизни, они кардинально отличаются от законов материальной жизни. Если мы хотим узнать о любви, надо прочесть в Священном Писании, что об этом говорит апостол Павел. Если это совпадает с нашими определениями любви, то это значит любовь. Если нет, то надо назвать это своими вещи своими именами. Апостол Павел говорит, что любовь не превозносится, не бесчинствует, не ищет своего, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, все приемлет. Любовь никогда не перестает, даже если пророчества прекратятся. Вот смотрим, это называется любовь или это называется как-то по-другому. Тогда нам становится понятно, в чем я имею дело. Поэтому бросаться с этими понятиями, любовь, дружба, друг, подруга, понимаете, сейчас это превратилось просто в бесстыдство. Друг – это понятие святое, любовь – это понятие святое. Нельзя любовью заниматься, как сказала одна поэтесса. В духовной жизни, в отличие от материальной, мы видим очень интересные вещи. Есть вот мировоззрение западное, есть мировоззрение восточное, с точки зрения религиозного понимания вещей. Западное мировоззрение, оно предлагает и заставляет человеку создавать условия жизни, но жизнь не дает. Восточное мировоззрение говорит: живи, а условия для жизни всегда есть. С милым и рай в шалаше. Поэтому Господь говорит: я есть путь, истинная жизнь. Никогда Господь в Священном Писании не предлагал человеку заботиться, терзаться об условиях жизни. Мы это можем прекрасно видеть, когда он говорит: посмотрите на птиц небесных. Они терзаются, как вы, а Господь их питает. Посмотрите на лилии полевые. Они терзаются о своей одежде, а они одеваются так, как Господь одевает, как не одевался даже Соломон во всей своей красе. Так вот, что интересно, если мы знаем этот принцип, закон духовной жизни, и попробуем применить его к себе, будет очень сложно. Надо будет поменять свое мировоззрение. Не, ну, конечно, кто-то улыбается и скажет: что же я должна ходить в рубище, как посмешище? А почему сразу такие крайности? Одно дело терзаться, другое дело заботиться. Совершенно разные вещи. Я думаю, что потом мы тоже поговорим вот об этих принципах духовной жизни, чтобы начать пытаться совмещать их с нашей материальной, физической, временной жизнью. И тогда мы, может быть, поймем, о чем говорил Христос, как Он учил, как Он жил, поймем Его поведение по отношению к окружающему миру, к людям, и почему Его не понимали. Как, например, в исполнении заповеди Божьей. Мы всегда предъявляли претензию, что Он в субботу работает, делает то-то и то-то. Господь как бы говорил, что это не работа, совсем другое, это жизнь, это помощь. То есть понимание вещей, оно должно происходить с точки зрения именно христианства. К этому надо подойти очень серьезно и пристально. Потому что часто мы являемся христианами теоретическими. А когда доходит дело до дела, здесь у нас вступает в жизнь такая практика совсем не христианская. Или языческая, или инославная, или совсем из другой категории духовности, там антидуховности, что выражается в суеверии, в гадании, в бегании за счастьем, прибегании даже к тому, что можно пойти в какой-нибудь магический салон или к гадалке, или к колдуну, если уж не получается у Бога. То есть мы доходим иногда до совершенно недопустимых вещей, когда начинаем служить самому князю тьмы. Я хочу дать несколько иллюстраций библейских, чтобы потом продолжить разговор о смысле жизни христианина, основываясь на понятиях и на определениях. Первые три заповеди Деколога говорят нам об отношениях, первые четыре заповеди, но в частности первые три говорят об отношении человека к Богу. Вот, исходя из первой заповеди, «Я Господь Бог твой, да не будь у тебя других богов», исходя из этой заповеди, мы вдруг можем обнаружить, на чем строится наша жизнь, в чем она выражается и как мы вообще живем. Тогда весь стиль нашей жизни, все наши поступки, поведение, они прекрасно объясняются. И это видно вот как раз в таинстве исповеди. Люди часто спрашивают: вот я грешу, согрешаю, возвращаясь опять к этим грехам, и как-то не могу от этого избавиться, как бы бегаю по кругу. Если мы начнем докапываться до истинного положения вещей, на чем стоит этот грех, мы придем как раз вот к этим первым заповедям, то увидим, какому Богу служим. Если я служу Богу тщеславия, допустим, работая на сцене, то у меня появляется грех зависти, корыстолюбия, конкурентности. Если я, здесь все, и злобы. Также, если я служу Богу денег, это страсть во мне, сребролюбие, то здесь те же самые и ненависть, и гнев, и желание уничтожить своих конкурентов. Если я живу в состоянии такого шалаимства, собирательства, то во мне возникает грех жадности, стяжания, даже воровства – приобретение ненужного. То есть мы вдруг начинаем понимать, какому Богу я служу. Вот назвать имя этого башка или этих башков, это очень важно. То есть, где источник этого зла? Почему и выражается наша жизнь в этих поступках? Потому что каждый правитель, он так выстраивает отношения с своими подчиненными, чтобы они были выгодны ему. Если мы, например, говорим о третьей заповеди, не произноси имя Божие в суе, надо здесь размышлять о том, что значит не произноси имя Божие в суе. То есть, когда ты говоришь имя Бога, что ты имеешь в виду? О каком Боге ты говоришь? Казалось, я говорю о Господе Иисусе Христе. Но что я имею в виду? Кто Он такой? Это или исполнитель моих желаний, или тиран, или деспот, или глухой, или слепой, или жадный. Когда я говорю о Боге, Господи, Господи, вот дай мне это. Ну, казалось бы, обращаюсь к Богу, к Христу. Но я трясу его, как грушу, дай, как будто он жадный, или он не знает, что мне надо. А Библия говорит, что Господь знает прежде нашего желания. Значит, что-то тут не то. Нельзя так трясти Господа. Это уже не Господь. Значит, я просто не верю, что Он знает все, что Он хочет мне только добра, как мой отец. Значит, я отказался от этого понимания Бога. И у меня в сознании совсем другой Бог. Казалось бы, такая тонкость, она очень важная. И все это наши проблемы, они налицо, они на виду, они очень просты и решаются очень просто. Горе тому человеку, через которого соблазн. Если хотите иметь горе, значит, надо кого-то соблазнять. После грехопадения люди были изгнаны из рая, и Ева родила Каина, и она воскликнула: «Приобрела человека я от Господа». Может быть, помните такой сюжет? Каин и переводится как будто вот такой вот от Бога, такой дар, вот, такое благоволение. Вот она сказала: «Приобрела человека я от Господа». На самом деле родился первый человек-убийца, основавший города. Города основал первый человек-убийца. Посмотрим еще один сюжет. История с Авраамом, как он повел своего сына на заклание. Может быть, помните этот сюжет, да? У Авраама был сын Исаак. Господь сказал: «Принеси его в жертву». Это место, оно страшное само по себе, оно сбивает с толку многих людей, приводит замешательство в наши умы, и мы не можем понять, а почему вот Бог так вот сказал. Такое жуткое испытание. Да, конечно, Господь в последний момент отвел это, но представляете, что получается, Господь деспот, тиран или издевается над человеком? Очень сложный момент в истории Библии. Я думаю, мы к нему вернемся через некоторое время. В другом месте Господь говорит: «Их Бог – чрево». Нельзя служить Богу и мамоне. Он определяет даже имена богов, которым мы служим. У группы Beatles есть такая песня «I'm mine» – «Я мне мое». Часто в нашей жизни мы говорим «я мне мое». И получается очень интересная вещь. Часто мы не задумываемся о том, что живем ради того, страстно живем и ревностно ради того, что однажды исчезнет навсегда и уже больше никогда не будет. Ни детей, ни домов, ни одежды, ни денег, ни здоровья, а будет другое существование, другая жизнь, вечность. И вот насколько мы задумываемся о ней и живем во временной жизни с перспективой этой вечности. Вот в чем вопрос. Я думаю, что не всегда, а может быть, почти никогда. Потому что если бы мы жили с перспективой вечности и спасения собственной души, то вот эта рутина нашей жизни, от которой мы уже устали, она бы исчезла, как пена, как пыль. От этого очень сложно отказаться, потому что бесовская логика, она делает свою работу. Вот можно так сказать, любить на время. Временные понятия любви. То есть ради чего? Допустим, ради детей. Кто скажет, что дети, вот к ним надо относиться как-то вот по-другому? На самом деле, очень много происходит проблем в связи со взаимоотношениями с ближними, из которых мы делаем богов. Ради чего временные понятия любви существуют? Допустим, живем ради детей, ради их карьеры, ради самих себя, это наша игрушка, ради того, чтобы нам было спокойно, но не ради того, чтобы их душа спаслась. Я сейчас все сюжеты пытаюсь соединить в один, сказать, контент, чтобы понять смысл временного и вечного, ради чего мы живем. Какой из родителей может пожелать своему ребенку стать инвалидом для того, чтобы его душа была спасена? Я думаю, никакой. А вот для того, чтобы он был грамотным, богатым, здоровым, хорошую работу имел, хороших друзей, хороший отдых и таким умер. Для чего? Это понять может быть сложно, но на самом деле так мы живем. Поэтому и дети нас начинают ненавидеть потихонечку, и мы раздражаемся. И вот, может быть, здесь немножко начинается пониматься смысл вот этого сюжета с Авраамом. В Библии все мы встречаем впервые. Жизнь, смерть, семья, добро, зло в определенных понятиях. Вот когда встречается впервые какое-то понятие, надо увидеть, с каким сюжетом это связано в Библии. Тогда мы поймем смысл этого понятия. Добро, зло, семья, жена, муж, ребенок. Давайте посмотрим, когда появляется в Библии впервые понятие любви. И по отношению к кому? Не по отношению Бога к человеку, не по отношению мужа к жене, жене к мужу, даже не по отношению матери к ребенку, не говоря уже о чем-то другом. Первое понятие любви появляется по отношению отца к сыну. В Библии написано: «Сказал Господь Аврааму, возьми сына своего единственного, возьми сына своего возлюбленного и принеси его в жертву». Страшные слова. Любовь и сразу жертва. И сразу как бы смерть. Ну, жертва. Так значит, если Бог сказал, значит, Он точно знает, о чем Он говорил. Он точно знает, как помочь человеку, как его спасти. Потому что после грехопадения мы находимся в состоянии гибели. Поэтому наша задача спасаться, спастись, приобрести Бога. Так вот, все чаяние людей, которые живут без Бога, ну а в Ветхом Завете люди не имели Бога на земле, они только как бы имели обещание об этом. Поэтому вся жизнь человека, будем так говорить в новозаветном времени, вся жизнь человека без Бога – это все его надежды на земное, ну, в частности, на детей. Это самое, так сказать, близкое, на чем можно развести человека бесам. И вдруг, начав разбираться вот этой ситуации, именно правильно, мы, конечно, говорим, что Господь все знает и делает все правильно, но вот такой поворот – вот такое вот состояние вообще аффекта, какого-то непонятного коллажа, стресса. Значит, Господь что-то хочет сказать. И вот не разобравшись, мы говорим, ну как так может быть? Может, или ладно, пройдем, или какая-то это ошибка. На самом деле надо очень серьезно начать разбираться в самом сложном моменте. В Новом Завете мы читаем, кто возлюбит своих близких больше, чем меня, тот недостоин меня. Еще одно место, которое приводит в преткновение очень многих-многих людей. Враги человеку домашние. То есть мы, говоря о временном и вечном, вдруг начинаем понимать, о чем идет речь. Если это временная любовь для устройства этой жизни, тогда это враги. И мы для них, и они для нас. Если это не с учетом вечности, вот тогда человек недостоин, говорит Господь, недостоин меня. Потому что Бог – это истинная жизнь, истинная любовь. А мы живем во времени и только. Поэтому враги человеку – домашние его. И все поведение человека определяется исполнением или нарушением как раз первой заповеди. Кто для него стал Богом? А как раз временная жизнь человека определяет всю его вечную жизнь. Ничто иное, как только рамки времени. Вот как мы используем это время для вхождения в вечность, это и будет как раз результатом. Это очень страшно, очень печально, если мы впустую проводим время. Вот высочайшие таинства причастия, соединения с вечной и божественной жизнью, с самим естеством, естеством Божиим на земле, с естеством Божиим, оно дано человеку только на земле. Потому что в вечности уже не будет таинства причастия. И вот чего мы себя лишаем? Мы лишаем того, что не будет даже вечности. Соединение с божественной жизнью, с телом и кровью. То есть становлением одним целым. И мы рассуждаем. Ну, это же еще надо готовиться. Ну, я еще потом, когда состарюсь, буду причащаться. Или да ладно, подумаю. То есть вот ценности, категория ценностей, она у нас достаточно расстроена. Шкала ценностей у нас приобретает какой-то совершенно неорганизованный вид. У нас все временное, оно становится главным. И поэтому нам не понять, как это Авраам ведет своего сына на заклание. Нам не понять, как это враги человеку домашнему. Поэтому нам не понять, почему Господь говорит, кто больше возлюбит своих родных, тот не достоин меня. То есть мы их ненавидим, наших родных и близких. Мы им желаем, чтобы они жили только этой жизнью, наслаждали нас, потом умерли, а мы вместе с ними, так и ничего не получив вечности. А вот когда мы прозреваем будущее вечности, спасения души, вот тогда все принимает свой стройный вид. Мы понимаем, что невзгоды, беды, несчастья и болезнь, и здоровье, и успех, оно вдруг начинает работать именно на пользу. И мы не рвемся, чтобы устроить временную жизнь наших близких, а смотрим, а где правильный подход. Вот выгнали с работы наше дитё, и мы не убиваемся, не возвращаемся, мы говорим, ты подумай, а нужно ли тебе там было оставаться? Вот ты работал, не ходил в церковь, а сейчас у тебя хоть появилась возможность ходить в церковь. Ты забыл свою душу, а все деньги, которые ты заработал, они девальвировались. А вот ты строил, и дом сгорел. Ты строил свое тело, занимался бодибилдингом, забыл о посте, и все твое тело пришло в негодность. Что мы строим? Каково наше домостроительство? Какого дома? И тогда вдруг мы начинаем вот в том же сюжете с Авраамом видеть более глубокие вещи. Его психологию, его веру как подвиг, как прорыв в жизни. Что Господь знает, Он сказал Исааку, когда тот спросил, а где же Овен? Это овечка, которую мы должны принести в жертву. Сказал Иегова Ира, Господь знает. То есть, если Господь сказал, значит, так оно и есть. Мы почему не верим Богу? Потому что, конечно, мы очень связаны с князем тьмы лжи. И поэтому понимаем, что нас постоянно обманывают. Как сказал поэт, нам хочется быть обманутыми. Но вот эта ложь, она проникает дальше, что мы даже начинаем не верить Богу. Если написано человеку, что человеку враги домашние его, это нас смущает, сбивает с толку. Начинаем негодовать. А надо понять, а в чем же вражда? А в том, что мы не как христиане поступаем, не учим их христианству. Мы не передаем традицию христианскую. Мы готовим их на поедание червям могильным, не более того. И все вот эти проблемы, которые возникают дальше по жизни, мы решаем теми же самыми способами. Выгнали с работы, мы добьемся, чтобы тебя, значит, устроили. Заболел, мы, значит, во что бы то ни стало любым способом вылечимся, хоть к магам, к волшебникам, к целителям. Значит, разлад в семье, мы призовем психологов, начнем что-то делать, мы там купим путевку туристическую, мы построим дом, машину купим, может быть, ублажим заловку, невестку там или что там, зятя, кого угодно. А сказать о том, что спросить, давайте собираться вокруг стола за общей молитвой, давайте поговорим о вечности, давайте просто встречаться и общаться, как домашняя церковь. Об этом мало как мы задумываемся. Потому что думаем, что легче решить это все таким буквальным путем, видимым, что как бы в наших силах. А вот когда уже ничего не остается, ни денег, ни здоровья, ни ума, ни фантазии, тогда мы падаем на колени, взываем Бога и говорим: «Господи, помоги». Господь помогает. Господь говорит: «А что же раньше вы, имея все, оставались бы в этом благополучии? Я бы вам помог, если вы говорили бы о духовном». Почему о духовном мы вспоминаем только тогда, когда уже все разрушили вокруг себя? Потом говорим: «А что, Богу надо, чтобы мы были больные и нищие?» Так мы сами довелись себя до этого состояния, а не Бог нас довел. И потом взываем Господа. Господь приходит, помогает. Господь всем помогает, и богатым, и нищим, и здоровым, и бедным. Кто действительно обращается к Нему. Обращается в смысле того и просит: «Господи, как мне строить жизнь? Как мне увидеть свои грехи? Как мне научиться думать о спасении души, о вечном?» Поэтому Господь говорит: «Не терзайтесь, ищите прежде всего Царствие Божие, а это все приложится вам, потому что Бог знает, в чем вы нуждаетесь. А этого всего еще только язычники». Вот это временное состояние жизни, оно появилось после грехопадения. Это состояние безумия. Поэтому возвратиться в рай сладости, в Царство Небесное войти, можно только через покаяние. Этот путь дан Господом еще в раю, когда Он просил Адама покаяться, назвать вещи своими именами. То есть задуматься о том рае, о вечности, который он утратил. А Адам стал говорить о вещах, которые не касаются вот этого вечного. Он говорил о жене, о том, что она его совратила, говорил о Боге, который дал ему эту жену, о том, что все не так, как вот должно быть. То есть, создавая свой искусственный мир, мы еще обвиняем Бога в том, что этот мир не устроен, что он несовершенен. И остается только согласиться с тем, что вся наша проблема именно в нас, что мы не можем воспользоваться этим великим и страшным даром свободы. В связи с этим возникает очень важная проблема, проблема просвещения, познания, то есть проблема учиться у Господа, Его глаголом жизни. Когда Господь однажды сказал ученикам своим, когда от Него отошло много народу, потому что они не поняли Господа, как это может быть, что трудно войти богатому в Царствие Небесное, что человеку что-то невозможно, а как же тут быть? Господь сказал, что невозможно человеку, возможно Богу. И многие отошли от Господа, ужаснувшись, как-то богатому трудно войти в Царствие Небесное, надо как-то расстаться со своими привычками, привязанностями. И Господь сказал оставшимся ученикам: «А не хотите ли вы отойти от меня?» И Петр, как камень веры, сказал: «Господи, а куда нам идти, когда ты имеешь глаголы вечной жизни?» Надо держаться глаголов этой вечной жизни. Что бы Господь ни говорил, Потому что Господь говорит только истину в последней инстанции. И, завершая эту тему, хочется напомнить о принципиальном, об одном из самых главных принципиальных вопросов христианства. Христианство принесло в мир, в историю человечества уникальную новую заповедь, доселе неведанную никому. «Да любите друг друга». Любовь простирается до понятия врагов в христианстве. Любовь христианская – это правильное, верное отношение к человеку, к предмету. Не искаженное, не то, которое я считаю нужным, а именно правильное христианское понимание. И чтобы научиться этому правильному отношению, надо вчитываться в слова Священного Писания, в частности, в Евангелии, как Господь дает этот пример правильного отношения ко всем. Он учит и своим примером показывает, как относиться к ближним, к дальним, к врагам, к начальникам, к господам, к рабам, к воинам, к правительству. Вы же никогда не видели, чтобы Христос в Евангелии хоть бы раз осудил правительство. Господь говорит о том, что надо молиться за тех, которые начальствуют, чтобы Господь давал им вразумление. Господь говорит о своих родственниках, когда ему сказали, что вот пришли твои родственники, они не могут тебе подойти за множеством народа. Господь говорит, мои родственники, те, которые исполняют заповеди Божьи. Можно подумать, что Господь отверг их. На самом деле он не отверг их, потому что они исполняли его заповеди. Его брат Иаков был первым архиепископом Иерусалимской церкви, Пресвятая Богородица, здесь вообще не обсуждается. Господь говорит, что все, кто исполняет мои заповеди, являются моими родными и близкими. То есть он вводит в круг родства всех, кто исполняет заповеди. Он привлекает всех к себе. Дело только за нами. Что значит «да любите друг друга»? Тоже Священное Писание говорит, кто говорит, что любит Бога, а ненавидит брата своего, тот лжец. Вот в чем выражается любовь христианская. Вот в чем выражается исполнение заповедей. Можно много говорить, можно много читать, можно много трудиться на так называемую славу Божию, во славу Божию. Но всегда в жизни человека есть проверка на его христианство. Эта проверка называется искушением или испытанием. Что такое искушение и испытание? Это те ситуации, в которых человек скажет, он служит Богу или дьяволу. Он стремится к Богу или он исполняет волю дьявола. Вот это есть искушение или испытание. Это не просто такие вот как бы нападки, наезды на человека. Нет, в этот момент он говорит, кому он служит. Вот все было хорошо, вдруг не по-моему было. Я возненавидел человека, значит, я лжец. То есть все было очень великолепно и хорошо. И вдруг вся эта великолепность и хорошесть, она строилась на чем? Не на христианстве, на служении князю тьмы. Или ради своей выгоды, или ради своего тщеславия, или гордыни, или чего угодно. То есть вот когда посылается это искушение, мы должны здесь и сказать самому себе, оказывается, все это делал ради чего? Ради князя тьмы, а не ради Господа. А вот когда мы прошли это испытание и сказали, вот оно в чем дело, ради чего я строил, Господи, прости меня. И вот этот человек показал, ради чего я это делал, потому что я его ненавижу. Попросил мне прощения, сказал, брат, прости меня, потому что вот тогда все его домостроительство, оно было во благо. То есть он прошел эту школу, он получил хороший урок. И Священное Писание говорит, как вы можете любить Бога, которого не видите, а ненавидите брата своего, которого видите. То есть вот наша жизнь, она исполнена абсурда без Бога. И Господь показывает этот абсурд. Но мы почему-то склонны скорее вести абсурдную жизнь и называть ее христианством. Это, мягко говоря, не самокритично. Это, мягко говоря, неразумно. Это погибельно для человека. Ну и заканчивая, я хочу вот остановиться на тексте Священного Писания, который мы слышали в прошлый раз, это место, оно имеет разные толкования, но вот как-то ничто вот не привлекало вот лично меня, потому что это такое место достаточно замысловатое, но даже на нем очень многие притыкались. И великие умы, и писатели даже создавали целые религиозные представления, вероучения, как, например, Лев Толстой, «Непротивление злу насилием». Вот исходя из того, о чем мы сегодня говорили, ради чего мы живем? Ради временного и ради вечного. Немножко понятно, каково наше отношение к близким? То есть, здесь надо правильно себя переформатировать, чтобы не перейти в крайности, как делают сектанты, такие деструктивные сектанты. Они говорят, забрось своих близких, они тебе враги, откажись от них, иди только со мной, говорит какой-нибудь псевдоучитель. Библия говорит, что кто не заботится о своих близких и родных, тот хуже неверного, отрекся от веры. То есть вопрос идет о заботе, как я забочусь о них. Я забочусь о них как об игрушках своих, как об ублажении себя самого, или я забочусь о спасении их души. И вот тогда, как говорит Библия, любящим Бога, призванным к Его изволению, все содействует ко благу. Тогда мы будем вместе проходить эти невзгоды, печали, радости. Тогда нас будут понимать. А мы не будем жить ради удовлетворения эмоций и потребностей. А мы будем жить ради спасения души. И тогда действительно все будет во благо, все будет предостаточно, все будет с избытком, как говорит Господь. И не только к ближнему. Господь вводит в состояние, в круг ближних, всех людей, которые стремятся исполнить заповеди Божьи. То есть также мы должны относиться ко всем христианам. Как к кому? Как к своему. Это невозможно, да? Вот до моих детей у меня есть дело, а до соседского мальчишки у меня дела нет. Вот смогу я себя вот так вот перестроить, чтобы так же, в какой-то степени. Что значит так же относиться? Конечно, не так же, как по-родственному, но так же по отношению к спасению души. Забочусь ли я о спасении души соседского мальчишки? Не об его там питании, одежде, обуви, это есть кому заботиться. Являю я ли ему пример, что каждый воскресный день я иду в храм, что он видит, что я куда-то хожу, что я здоровый, что я улыбаюсь, что я говорю не так, как говорят другие, что я не отвечаю злом за зло. Я показываю это, что не ради него, а вообще я живу так. Я могу быть ему письмом Христовым, свидетельством. Вот только тогда, когда я буду искренне желать спасения в души, а когда надо даже отдать все ради этого спасения, при слове «все» слетело. Значит, не могу. Да, смогу ли я в случае чего пожертвовать всем? Потому что идет вопрос жизни и смерти. Знаете, как вот прибегает, говорит, знаете, вот надо срочно вести, что делать. Человек говорит, ладно, я бросаю все, давайте пойдем в больницу. То есть вот приблизительно так. То есть готов ли я на жертву? Вот в чем вопрос. И вот только тогда мы начнем понимать, о чем говорит Христос в Священном Писании. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. А кто принудит тебя идти с ним одно поприще, это где-то больше версты, иди с ним два, просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Ничего не понятно, да? Здесь много толкований. Дали по правой щеке, поставь левую, попросили взаймы. Вот, значит, фиг тебе. Значит, попросили отдать рубашку, а чего, самим мало. Приятного аппетита, ангел за трапезой, говорит, самим мало. И так далее, и тому подобное. Это когда мы поступаем так, как Господь сказал, вы слышали, как сказано было древним, люби ближнего, значит, а ненавидь ненавидящего. То есть отношение предельно языческое. Есть свои, а есть чужие. Вот в смысле христианства не может быть, потому что все образ Божий. А наша задача еще воссоздать этот образ Божий в язычнике и привести его ко Христу. Увидеть в нем именно брата и сестру, родного, в смысле спасения души, а не в смысле там это там что-то. У него его обустраивают сами как могут. Но вот то, что не дается ему в смысле божественной семьи и родственности, вот это наша задача. И вот тогда ради этого, если мы будем заботиться так о своей душе прежде всего, потому что ближнего можно полюбить только тогда, когда полюбишь себя, правильно. Когда мы будем заботиться именно так о собственной душе, прежде всего, защищать Царствие Божие, тогда мы сможем заботиться о другом человеке. И вот в этом смысле, смотрите, как прекрасно раскрываются все эти вещи. Око за око, зуб за зуб. Значит, сделал, значит, тебе придет. Вот теперь смотрите, какая вещь. Вот если мы читаем просто по отношению, ну, чуждым нам людям, а почему мы обязательно должны что-то вот для них делать, да, по большому счету? Ну, как сказать, как знаете, в том произведении, когда Нищенко просила, этот человек проходит, говорит, ну иди, я ж тебя не бью, что тебе подавать? То есть, когда мы читаем этот текст именно с отношением к людям, как нам ничего не значащим, вот посылает нам Господь человека. И мы часто, многие из вас знают молитву Отцовских старцев. Господи, дай мне вот воспринять все, что принесет этот день, вот достойно. То есть мы как бы, но на самом деле к нам подошел человек, а мы даже не заметили, что это был Христос. Как вы знаете, в том фильме притчи, три человека приходило в течение дня к этой женщине, она ждала Христа. Но сначала, правда, пришел мальчишка, там бежал за ней, потом пришел пьяница, а потом пришла там женщина, молодая, беременная. Она всех выгнала, говорит, что шатаешься, ты пьяница, а ты хватит. А вечером пришел к ней Христос. Она говорит, ой, Господи, я же тебя ждала, вот накрыл тут коврочек, купил, колбаски порезал. Он говорит, я к тебе три раза приходил на дню. Все было так. Выгнан из твоего дома. То есть не надо думать, что вот все сразу на нас обвалится, столько народу побежит к нам. Ну, не надо себя так идеализировать и себя столько внимания обращать. Господь посылает по нашим силам, чтобы мы смогли ситуацию переварить. Как христиане, именно принять человека как образ Божий, послужить как Христу, как своему ближнему, как своему ребенку. Вот кто может своему ребенку в чем-то отказать? Поднимите руки. Никто. Ребенок попросит конфетку, вазу поставим, значит, скажет, хочу спать, сейчас. 3 секунды, такие. Подушки, одеяло, все там, это еще песенку петь там, плясать, лишь бы так заснул. То есть мы делаем даже больше, чем нас просят. Это отношение к родному близкому. Там, значит, в хорошем смысле слова, там, маму нужны там немножко денег, там сапоги порвались, вот, не в чем ходить. Мы прям, нас на самые лучшие обувь дадим, потому что надо, чтобы все было нормально, все хорошо. Ну, мы даже не думаем, нам будет, простите, в кайф. Мы просто будем вот давать сверх, чтобы было в таком полном порядке, чтобы нам было очень хорошо. А теперь давайте прочтем еще раз этот текст. Вот сейчас вы его слышали с точки зрения, что мне до этого человек. Как мы сидели, как за столом у нас такой там сидел человек, такой напряженный. Я говорю, ну вот написано. Ударить его по правой щеке, поставь другой код. Я не поставлю. Это все смотрит. Извлекаешь, что же в христианстве выгодно. Ну, как бы все понятно. Значит, мы читали именно по отношению к человеку, до которого нам дела нет. Не близкий наш, нам не родной. Ну, мы знаем, что надо спасать. А теперь давайте прочтем этот текст по отношению к нашему ребенку, вот самому любимому ребенку, вот, который. Вот, вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. То есть вот ребенок что-нибудь сделал, мы взяли его и в тюрьму посадили. Чашку разбил. Ну, украл у нас деньги, мы посадили его в тюрьму. Ну, любой у нас украл бы деньги. Мы подали заявление, иск в суд, его, все, украл большую сумму, сидит в тюрьме. Мы довольны. У нас ребенок украл, мы что так сделаем? Ну, всячески, чтобы никто так не заметил, все нормально, не волнуйся. Ну, ладно, деньги, что это все, железка, это все уйдет. Ну, не волнуйся, все нормально. Вот теперь смотрите, что это был перед нами человек, до которого у нас нет дела. А теперь посмотрим, что перед нами стоит наш любимый ребенок. Ну, вот он, может, вот так себя ведет, и как мы его любим. А я говорю вам, не противься злому. Это со стороны своего любимого человека. Но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. Обратим, чтобы сказать, ну что ты делаешь? Ну, вот страдания матери, да? А кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю рубашку. Мы что, не отдадим? Сверху. А кто принудит тебя идти с ним одно поприще, кстати, повели его, да? Мы же за ним пойдем в Сибирь. Иди с ним два поприща. Просящему тебя дай, мы что, не дадим? И хотящему занять у тебя не отвращайся. Там придет ребенок, скажет, займы мои, ну вот, 100 рублей, у меня нет денег, я ничего не знаю. То есть, видите, как все меняется, если мы меняем отношение к человеку, как христиане, все приобретает другой смысл. Не надо выдумывать, философствовать. Если ударили по правой щеке, обрати к другую, к нему другую, скажи, что по правой щеке бить неудобно, удобно бить по левой, ты дурак. Даже драться не умеешь. Там, просит у тебя нижнюю рубашку, отдай мне верхнюю. Ты что, не понимаешь, как я могу тебе отдать майку, когда мне сначала рубашку? Ничего я снимать не буду. То есть у нас такая логика. Здесь очень все логично. Но вот эта вот любовь христианская, совершенная, она не имеет человеческой логики. Мы поступаем из-за любви. Мы жертвуем всем, даже больше того, чтобы не потерять отношения с человеком. Это самое главное. Чтобы не дать ему погибнуть. Правда, мы не умеем разговаривать, вести диалог. Это совсем другое. Но мы вот интуитивно не хотим потерять связь. Никто не хочет потерять связь с своими родными и близкими. Даже если они ругаются, там, ссорятся, дерутся. Но они хотят держать эту связь со своими близкими. Ну, а до дальних им дела нет. Но дело в том, что оказывается, что все люди, они произошли от одной крови. Являются нашими родными и близкими, родственниками. А во Христе мы все его дети. Тяжело, сложно. Да, вот подняли мы эту тему, заварили кашу, теперь как бы, как сказал мой один знакомый, теперь все. Раньше вы этого не знали, а теперь попались, ответственность лежит. И уже, да я и сам попался, даже не ожидал, когда вот думал, о чем мы будем говорить. Тяжело. Придется как-то изменить отношение к людям. Ну ладно, помолимся.